не вполне всеобъемлющее, но стратегическое. Путин расширяет список партнеров.
Подписывают договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран.
Что могло остаться за кадром официальных отчетов?
В договоре могут быть чисто теоретически разного рода секретные протоколы, касающиеся военно-технического сотрудничества.
И почему Иран не пошел дорогой Северной Кореи в отношениях с Россией?
На протяжении всего 2024 года Иран потерпел несколько поражений на Ближнем Востоке, получил несколько очень серьезных пощечин. Его так называемая ось сопротивления, по сути, дала трещину.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о всеобъемлющих стратегических партнерах Владимира Путина. В их полку де юре прибыло. Россия и Иран подписали договор о партнерстве. Это произошло во время визита президента Ирана Масуда Пашискиана в Москве. Этот документ сравнивали с аналогичным партнерством России с Северной Кореей, но отличия довольно яркие, о них мы чуть позже очень подробно поговорим. А пока давайте посмотрим, как это было и что предшествовало подписанию в материале Ильи Козина.
Президенты Ирана Масуда Пезешкиана в Москве встречают торжественно с оркестром в унисон с заявлением официальных лиц России об историческом значении этого визита. Происходящее в прямом эфире освещают федеральные каналы. Перед встречей с Путиным Пезешкиан вместе с главой Минтранспорта России Сергеем Цивилевым возложил венок к могиле неизвестного солдата. Президент Ирана прибыл в Москву в непростое время. Отношения Москвы и Тегерана в последнее время на фоне потери влияния обеих стран в Сирии ухудшились. Путин обвинил иранские формирования в Сирии в сдаче позиций повстанцам без боя. А высокопоставленный иранский генерал Бехрус Эсбати заявил, что Москва обманула Иран и якобы бомбила пустыри, утверждая, что наносила удары по антиправительственным силам в Сирии. В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдалахиан в интервью турецкому каналу ТРТ не признал Крым как часть России. Несмотря на это, сегодня Путин принимал Пезешкиана в Кремле как друга. Сорок семь статей нового договора регулируют двусторонние отношения стран на ближайшие 20 лет в таких сферах, как технологии, кибербезопасность, мирная ядерная энергетика, борьба с терроризмом и организованной преступностью, экологические вопросы, борьба с отмыванием денег.
Потому что мы не только будем иметь возможности и обсудим все направления нашего сотрудничества, но и подпишем большой базовый договор между Россией и Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
В договоре затрагиваются и оборонные вопросы, например, обучение военных специалистов. Но создание военного альянса не предусматривается. Зато, как сегодня на встрече с Путиным заявил Пезешкиан, есть прогресс в совместном строительстве атомной электростанции.
Соглашение, которое у нас действует по атомной электростанции, а также работы на площадке, продвигаются успешно, и соответствующие договоренности в этой сфере будут окончательно утверждены во время наших встреч и введены в действие.
Россия сближается с Ираном, а Украина с Великобританией. На днях в Киеве во время визита премьера Великобритании Кира Стармера страны подписали договор о столетнем сотрудничестве между Киевом и Лондоном. Документ усилит военное сотрудничество в области морской безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях. Соглашение также закрепляет позицию Великобритании как приоритетного партнера Украины в энергетическом секторе.
Участие северокорейских солдат в российской агрессии против Украины тогда, в июне прошлого года, когда и подписывалась договоренность, еще потенциальная, значилось в секретном пункте договора России и КНДР. В свое время об этом писали журналисты Wall Street Journal. И секретные протоколы вообще вполне могли оказаться и в договоре о партнерстве России и Ирана. Об этом рассуждает военный эксперт Давид Шарп. Мы с ним поговорили до начала нашего эфира. Он рассказал о том, где именно пересекаются интересы Москвы и Тегерана.
Для обеих сторон очень важно военно-техническое сотрудничество во всем, для Ирана важны то, что у Ирана, чего у Ирана нет. У Ирана нет определенных технологий. В чем-то он, кстати, опережает Россию, как мы видели на примере с беспилотниками. Но разного рода плюсы во всем, что касается систем ПВО, спутниковых разведывательных снимков, спутниковых космических технологий, трофеев западных. Иран всегда отличался стремлением к попыткам скопировать что-то. Трофеев западного производства. Те же истребители Су-35, которые Иран закупил у России, и Як-130. То есть есть что Ирану закупить у России в широком перечне, я говорю сейчас военных аспектов, и есть что России. России нужно все, и даже самые простые вещи. Это и беспилотники ударные, беспилотники разведывательные, производство, лицензии их производства, естественно, боеприпасы, экипировка. Всего этого России не достает, а может быть даже и какие-то стволы, и какая-то техника.
И сегодня, уважаемые зрители, обратите внимание на наше голосование в чате трансляции. Кому союз Москвы и Тегерана нужнее? Делитесь вашим мнением. В конце эфира подведем итоги. А пока обсудим, например, подписание этого исторического договора, как его называют про кремлевские медиа, с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Он в студии «Радио Свобода». С нами, Кирилл, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, дифирамбы кремлевских таких летописцев оставим на их совести. Но отдельные эксперты-востоковеды отмечали, что этот шаг, он скорее такой символический. Ну, по крайней мере, они сомневаются в том, что как северокорейские военные иранские окажутся, к примеру, в Курской области. Как вы думаете, насколько это символический шаг, во-первых, а во-вторых, насколько договоренности, которые сегодня были озвучены в Кремле, они реальны и что-либо меняют вообще на поле этой игры?
Здесь целый ряд пунктов, конечно, можно найти. Ну, во-первых, бросается в глаза то, что две крупнейшие экономики мира, находящиеся под санкциями, то есть те страны, которые находятся под санкциями, при этом обладают какой-то экономикой. Обе из которых специализируются на экспорте энергоресурсов. Ну или специализировались раньше, потому что у Ирана с этим уже давно есть известные проблемы как раз из-за санкций. Они неожиданно вынуждены дружить друг с другом, хотя в действительности, несмотря на торговлю, военно-научное партнерство, атомную энергетику, и даже эти пресловутые печально известные шахеды, которые поставляют беспилотники, которые Иран поставляет России, или технологию соответствующую, им на самом деле глобально нечего друг другу предложить. То есть это две все более изолированных экономики, торгующих нефтью, если грубо сказать. Одна торгует нефтью более успешно все еще, это Россия, она все еще на мировом рынке представлена, вторая менее. И вот они будут заниматься стратегическим партнерством. Я вижу на примере, скажем, своих бывших коллег по российским университетам, что действительно Иран сейчас самый крупный, мощный партнер России, потому что когда вам нужно кого-то пригласить в качестве иностранного гостя на вашу конференцию, к вам приезжают дорогие гости из Ирана. И на сайте Высшей школы экономики огромные разделы про новый тип научного сотрудничества, международного сотрудничества с такими странами, как Иран.
Ну, конечно, число дружественных государств сокращается год за годом у Владимира Путина.
Справедливо, да. И теперь, что касается солдат. Мне кажется, конечно, мы все еще живем в совершенно фантасмагорической реальности. Я думаю, что даже 4 года назад, если бы кто-то написал бы фантастическую книгу, где был бы такой сюжет, что Ким Чен Ын отправляет в Курскую область своих солдат, чтобы воевать с Украиной, то все сказали, что это как бы неинтересная фантастика, что, ну, в принципе, этот сюжет настолько далек от любой какой-то здравой реальности, что, ну, в нашем мире он точно воплотиться не может, и его бессмысленно обсуждать. Но сейчас мы находимся, к несчастью, в этом сюжете, да, внутри вот этой страшной трагедии. Путин убивает украинцев руками Ким Чен Ына и его, значит, его вот этих солдат, которым промыли голову с самого рождения практически. Мы знаем, что российские власти, они официально так и не подтвердили, что северокорейские солдаты участвуют в этой войне. Те пленные, о которых заявила украинская сторона, они обладают тувинскими военными билетами и, в общем, должны изображать из себя граждан Российской Федерации, хотя понятно, что им это дается непросто после того, как их взяли в плен. Я думаю, что если говорить вот про эту символическую часть про солдат из Ирана, если не солдаты иранской регулярной армии, то, по крайней мере, ну, боевики и представители многочисленных шиитских прокси, участвующих в войнах на Ближнем Востоке, связанные с Хизбаллой, находившиеся на территории Ливана. В общем, те те прокси, которые сильно ослаблены, даже разгромлены и в результате израильской кампании сейчас, и в результате падения режима Асада, я думаю, что они вполне могут появиться в подразделениях российской армии на линии фронта, просто по той причине, а куда этим вообще людям еще деваться? А если они воевали на Ближнем Востоке, сейчас у них дела идут не очень хорошо, они могут быть у нас, они ничем, наверное, не отличаются в этом смысле от Северной Кореи.
Но все-таки в этом смысле не многовато ли действительно собственных проблем на собственных фронтах, во-первых. А во-вторых, ну, все-таки уровень доверия властей, жителей Ирана к их правительству не столь высок, особенно в последние годы, насколько мы это отмечаем по тем же самым, между прочим, людям, которые поехали из России в Иран, наблюдают за этой ситуацией. Это было еще и до войны, между прочим.
Но здесь, мне кажется, важно еще вот шаг назад сделать и посмотреть на то, что, наверное, в какой-то мирной жизни все это не выглядело бы настолько обреченно, я бы сказал. То есть, если бы Путин не вел бы эту войну, то тот факт, что российские власти заключают какие-то договоры с там, якобы мирного, тем более, характера с третьими странами, ну, мы бы сказали, да, ну, опять вот Иран, там, опять не лучшего партнера выбрали, есть более интересные, развитые экономики. Но в целом, да, это вот звучит для обычного человека из России, например, это звучит, ну, нормально, да, ну, можно вот с этими иметь партнерство, можно вот с этими. Но сейчас мы как будто в результате действий Путина на исходе третьего года войны, мы буквально живем как будто в учебнике истории в 30-е годы прошлого века, только еще с ядерным оружием, там, у каждого второго из участника военных действий. И в этом виде это выглядит как такие, складываются такие протоальянсы, да, вот фактически ось новая складывается. И можно посмотреть на то, какие, в каком ряду Россия себя сейчас находит. Это буквально ряд стран, исключенных из мировой экономики, не развивающихся в течение многих десятилетий, чья правящая вообще верхушка держится в основном на пропаганде и насилии. И вот Российская Федерация еще и недавно член, там, 10 лет назад член Большой Восьмерки, например, и уважаемый член всех международных организаций, страна-правоприемница, основательница ООН, это государство находит себя в списке таком, да, вот теперь у нас, если по алфавиту идти, что получается? Иран, Россия, Северная Корея, ну вот если на «С» завершить. И мне кажется, что для российских элит, тех, которые будут сохранять лояльность Путину, для них иранский опыт чрезвычайно оптимистично выглядит, потому что я думаю, что они боятся, потому что они не уверены, что те ставки, которые они так радикально сделали, особенно за последние 3 года, что они сыграют в долгую, и что им удастся сохранить свои жизни, свои состояния, свою власть. И вот тут на помощь приходит иранский режим, который с 79 года остается более-менее стабильным, живет под санкциями, не дает своей стране развиваться, запрещает там, женщинам носить ту одежду, которую они сами хотят для себя выбрать, и при этом, несмотря на все трудности, все равно справляется. Вот будущее России – это Иран. Иран это такая, вот, как бы, такая путеводная звезда для российских властей. Самое важное – остаться у власти. Дальше можно заключать любые партнерские отношения с теми странами, которые готовы Путина видеть в его кресле, его наследников, его преемников вокруг него.
Ну и получается находиться и севернее и Кореи, и Ирана, если продолжать вашу мысль об этой оси. Еще я хочу вернуться к этому моменту. Вы упомянули об атомной энергетике, а вот немножко издалека я начну для наших зрителей. Ведь Путин на сегодняшней встрече, еще до подписания договора, он поблагодарил религиозного лидера Ирана Аятоллу Али Хаменеи за развитие отношений с Россией, передал ему через иранского коллегу наилучшие пожелания.
Религиозному лидеру Ирана, господину Хаменеи. Урзуе бехтарин ходарим хадмета мавам мазаме рахбари Дирон. Мы знаем, что все, что делает Иран на российском треке, находится под его личным контролем. И мы ему за это благодарны.
Ну, иронично, как мы сегодня озаглавили нашу программу, что на этой неделе газета «Таймс» сообщала, старший советник того самого Аятоллы Али Хаменеи, которого упомянул Владимир Путин, летал в Москву с секретными дипломатическими миссиями. Западная разведка считает, что речь о попытках получить помощь и экспертизу в развитии своей ядерной программы. А тайно, ну, чтобы как раз-таки не усугубить санкции против обеих стран и России, и Ирана, все-таки это опасение вызывает с обеих сторон. И при этом есть мнение, что ядерная программа Ирана вообще вопрос времени, и вроде как помощь не особо-то и требуется. Кирилл, как вы этот фактор оцениваете? Действительно, получается, что обе стороны опасаются санкций, так или иначе, несмотря на все бравадствования о том, что одни 45 лет под санкциями, других импортозамещение налажено и так далее.
Ну, российская сторона, в которой я, конечно, гораздо больше понимаю, чем в истории про Иран, они ведь регулярно дают какие-то тезисы, сигналы о том, что мы, конечно, во всем были правы, санкции нам совершенно не страшны, говорят там все чиновники, вплоть до Лаврова и самого Путина. Но при этом, если вы их снимете, то это будет очень справедливо, и мы очень этого хотим. И это уже, вот, опять же, в конце третьего года войны, это достаточно такой устоявшийся нарратив. Да, мы не боимся санкций, но зачем же вы их вводите? Давайте вы не будете их вводить. Поэтому, мне кажется, одна из проблем ориентации на Иран в этом отношении заключается в том, что, конечно, в контексте санкций гораздо тяжелее накапливать прежний объем богатств для российских элит и гораздо тяжелее вообще их держать в таком месте, где до них не доберутся, например, свои же. И это все, кажется, прекрасно понимают. То есть, ну, ведь Россия была такой платформой для коррупционных практик, а потом нужно было выводить заметную часть этих денег в офшоры различного рода. А теперь с санкциями это становится тем же самым людям примерно делать гораздо тяжелее. Поэтому они эта причина, мне кажется, ведет к тому, что санкции все-таки не вредят нашей великой экономике, но вообще-то желательно было бы от них отказаться.
Ну, в принципе, да, справедливо. И Владимир Путин регулярно даже в своих ультиматумах упоминает, что как бы было бы неплохо.
Знаете, что здесь бросается еще в глаза? Я здесь повторю фразу политолога Александра Морозова. Мне кажется, она довольно точная. Очень странно выбранный момент для заключения такого, тем более публично, 47 пунктов сотрудничества, потому что, конечно, эта информация сейчас, в частности, будет обсуждаться в американских органах власти. И я думаю, что действительно Конгресс США и республиканское большинство в нем, они с глубоким недоумением будут смотреть на попытки Трампа вести переговоры с Путиным, который только что договорился о стратегическом всеобъемлющем партнерстве, включая оборонные пункты, все-таки, хотя они считают, что это не военный союз, да, но определенные оборонные, как минимум, оборонные обязательства там есть. Вот ты договорился со злейшим врагом США и, в частности, республиканского истеблишмента в течение многих десятилетий, и буквально в течение нескольких недель после этого предположительно состоятся какие-то телефонные звонки и переговоры. То есть с точки зрения Кремля, если они рассчитывали на благосклонность республиканской партии, на то, что американский истеблишмент поймет и простит и начнет договариваться, это крайне несвоевременный шаг. Это шаг, который, в общем-то, играет на руку Украине, потому что они могут показывать, смотрите, это безумцы, они опасны, они так же опасны, как аятоллы, а может быть, даже хуже, у них ядерное оружие в конечном итоге. Вот. В этом смысле мне трудно понять, может быть, вот эксперты по Ирану объясняться, чем связан такой тайминг, почему сейчас.
Пресс-секретарь Владимира Путина Песков, кстати, сегодня заявил, что это спекуляции, любые разговоры на тему того, что это соглашение заключено в преддверии инаугурации Дональда Трампа, но действительно любопытно, что это можно в любую сторону, как и слова Пескова, повернуть, и с разных сторон она по-разному будет смотреться. Я хочу с вами также перейти к ситуации вообще в целом в регионе Ближнего Востока и начать вообще с ситуации внутри самого Ирана. Так вот вкратце давайте мы об этом поговорим, потому что пока в Иране примерно вот так. Среднестатистическому жителю совсем несложно стать миллионером. Курс национальной валюты так упал, что сейчас 1 миллион реалов равен 20 долларам США. Как никогда один из могущественных геополитических игроков на Ближнем Востоке слабеет внутри и проигрывает соперникам в регионе, в нашем сюжете.
Иран находится под западными санкциями уже 45 лет. Курс национальной валюты, реала, рухнул еще в 2018 году, после того, как США ужесточили санкции. Сейчас в Иране продолжается экономический кризис, объясняет востоковед Руслан Сулейманов.
Это и проблемы в топливно-энергетическом секторе и в широком смысле в экономике страны, где по-прежнему инфляция более 40%, хотя еще примерно 3-4 года назад она была менее 10%, где продолжается падение курса национальной валюты реала по отношению к доллару. И президент Месуд Пезешкян уже предложил просто сократить количество нулей и печатать новые деньги.
Страна переживает энергетический кризис. Несмотря на огромные запасы нефти и газа, иранцы сидят без света и тепла. Нью-Йорк Таймс пишет, причиной кризиса, помимо многолетних санкций, стала изношенность энергетической инфраструктуры, расточительное внутреннее потребление и неэффективное управление. О неэффективности иранских руководителей, вызвавшей кризис, говорит и Руслан Сулейманов.
Это комплекс проблем, который накопился еще со времен уже погибшего президента России, кабмин которого отличался полной некомпетентностью и неспособностью решать эти проблемы, в отличие от кабмина, скажем, Хасана Роухани, в составе которого обладателей докторских степеней в американских вузах было больше даже, чем в свое время в команде Трампа.
Из-за перебоев с электричеством в декабре 2024 года в Иране не работала часть госучреждений, остановились заводы, а школьников перевели на дистанционное обучение. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан попросил иранцев зимой экономить на тепле.
Просим население страны снизить температуру в своих домах как минимум на 2 градуса, чтобы сэкономить больше топлива и обеспечить граждан топливом в эти холодные месяцы. Мы благодарим людей за понимание этого вопроса.
У иранских властей вызывает тревогу отток населения. Институт демографических исследований Ирана подсчитал, что более трети опрошенных граждан готовы эмигрировать из страны.
Согласно опросу, проведенному в прошлом году, 39% иранцев готовы эмигрировать из страны навсегда. Эта тенденция сильнее выражена среди одиноких людей, молодежи и лиц с высшим образованием. В этом исследовании наиболее популярные направления эмиграции – Канада, США и Турция.
Экономические трудности усугубляются и тратами на военные расходы, которые, тем не менее, не смогли укрепить позиции Ирана на Ближнем Востоке. После нападения Хамас на Израиль в октябре 2023 года в войну с Израилем втянулась Хизбалла, которую поддержал Иран. Группировка понесла тяжелейшие потери и, в конце концов, после операции Израиля в Ливане, была вынуждена в ноябре 2024 года подписать соглашение о прекращении огня. Это ослабило позиции Ирана в Ливане, подчеркивает востоковед Руслан Сулейманов. А уже в декабре пал режим Башара Асада в Сирии, ключевой союзник Ирана в регионе. За неделю передовые позиции Ирана откатились от Средиземного моря к границе Ирака на 500 километров. Иран в спешке эвакуировал из Сирии 4500 своих граждан. Востоковед Руслан Сулейманов объясняет, что с падением Асада Иран потерял сухопутный коридор к границе Израиля, который выстраивался годами.
Иран лишился главного звена в этой оси сопротивления, а именно режим Башара Асада в Сирии, который позволял, в частности, перебрасывать через сирийскую территорию многочисленные вооружения для ливанской Хизбаллы.
В образовавшийся вакуум тут же устремились старые соперники – монархии Персидского залива и Турция.
Ну, на фоне сегодняшнего заключения договора Владимир Путин так довольно-таки уверенно выражал озабоченность и вопросом в секторе Газа, и вопросом в Сирии. Кирилл, поэтому на этом фоне мне хочется у вас узнать, на ваш взгляд, есть ли хоть какие-то последствия этого заключения договора с Ираном для того, чтобы Россия, которая явно очень хочет вернуться на Ближний Восток игроком, таким как минимум третьей стороной весьма вершащей судьбы людей, как-то что-то из этого вообще получится?
Ну, Иран, безусловно, остается крупным и одним из крупнейших игроков в регионе. Его позиции, хотя и ослабли, но сам этот проект политический, возникший после исламской революции 79 года, он существует. У Ирана по-прежнему крупные вооруженные силы, большие возможности для того, чтобы спонсировать дружественные группировки в регионе. И тот факт, что теперь у нас есть прямая связка, официально обозначенная связка России и Иран, конечно, означает, что российские интересы так или иначе в регионе будут учитываться. Мне кажется, ключевой вопрос здесь для ближайших событий, он связан с тем, что выйдет вот с этой странной переговорной миссией Кадырова в регионе, о которой мы писали, в частности, на страницах «Новой газеты Европа», потому что, по нашей информации, Кадыров не случайно в какой-то момент времени начал писать в своем телеграмме про новую сирийскую власть, хвалить ее, писать на арабском, в частности. Он действительно в конце прошлого года получил некий карт-бланш для того, чтобы постараться с новыми новыми лидерами постасадовской Сирии каким-то образом договориться. С тех пор, правда, надо сказать, по-моему, ничего в этом направлении не произошло. Судьба баз российских на территории Сирии, ну, подвешена, и, судя по всему, в ближайшее время там ничего не поменяется, база эта функционировать не будет. Поэтому, конечно, позиции Ирана и союзников в виде Кремля в регионе ослабли, но они все еще там есть, и они будут стараться, конечно, вернуться, в том числе потому, что есть и такие олигархические, клептократические причины, почему на территории Сирии хотели бы продолжать работать компании, аффилированные с Владимиром Путиным.
Ну и, возможно, поэтому 71%, более двух трети наших зрителей считают, что именно России в первую очередь выгоден этот союз. Эти договоренности, если они будут соблюдаться в том виде, в котором они подписаны, лишь 29% наших зрителей сочли, что Ирану это нужнее и важнее. Кирилл, как бы вы ответили на этот вопрос? И действительно ли получается, что от этого договора так или иначе выиграет больше Россия? Как минимум, исходя из того, что она сейчас идет прямую открытую войну, а не Иран.
Мне кажется, наш вопрос, он довольно асимметричен, потому что мы все равно, говоря об этой ситуации на русском языке, мы все равно в первую очередь думаем про Россию, мы про нее гораздо больше знаем, чем про ситуацию в Иране. Я думаю, что у Ирана, так же, как и у Северной Кореи, может быть, еще у нескольких стран такого типа, есть очень прагматические интересы двух типов. Они хотят, безусловно, технологий, которые все еще остались у России и которых нет у этих стран, ну, как в случае с ядерной энергетикой. Они хотят помощи в решении отдельных там, научно-технических задач, которые еще были связаны с советской, я думаю, инженерной школой, о поставке вооружения в определенных ситуациях. Это скорее Северной Кореи сейчас касается, потому что Иран поставляет Путину вооружение в первую очередь, а сейчас они наоборот. Конечно, тяжело было себе это представить, но еще несколько десятилетий назад такой сюжет, потому что, конечно, Иран долгое время воевал при помощи советских вооружений. Но мне кажется, есть еще как минимум одна очень важная политическая составляющая, потому что для Ирана Путин — это пример того, что Путин показывает, что Иран не так уж плох, Иран не настолько безумен, Иран не ведет в течение последних лет прямых захватнических войн. Он не нападает на соседей, он не называет это специальной военной операцией.
На контрасте это правда очень хорошо видно. Кирилл, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа», был с нами в прямом эфире. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.